Павел Андреевич, а можно начать с провокационного вопроса, тем более, что вы исключительный гость в нашей студии, в которой больше бывают ученые естественных наук. Вот можно сказать про историю, что она объектна, но не объективна?
Можно. Отец Павел, да, спасибо за такой вопрос. Он очень философский и методологический. Вообще современная историческая наука, она считает, что объективности как таковой нет. Хотя это тоже не очень модно говорить, потому что получается, что такой релятивизм, все можно. Но на самом деле историческая наука, она специфическая отрасль знания. Она отличается от естественных наук. Она не хуже. Вот, но она имеет свои особенности, и мы не стремимся к объективности. Вот на вопрос вообще, зачем нужна история, очень по-разному отвечали люди. Самое знаменитое, наверное, высказывание Цицерона, что история — учительница жизни, и это, вот эта мысль, она на протяжении веков существовала, что мы берем опыт, и, значит, поэтому не делаем ошибок никаких, можем спокойно смотреть будущее. Но на самом деле, конечно, ошибки мы делаем и повторяем, и это
и
известно.
Не учимся на них.
И не учимся на них. Ну, кто-то учится, кто-то нет, по крайней мере, это не стопроцентная такая истина. А вот другой ответ, мне кажется, более как раз актуальным, это то, что история поддерживает социальную память. Mm. Вот если человек... Это индивидуальная память, и он потеряет ее. Вот человек с амнезией, то у него проблемы. Он вообще не понимает, где он, что он дезориентирован. Вот чтобы общество не оказалось дезориентированным, нужна история. Но в каком смысле? Для того, чтобы постоянно дискутировались, обсуждались какие-то сюжеты. Не обязательно прийти к какому-то итоговому мнению. Если родственники на поминках встречаются и начинают кого-то вспоминать, понятно, что у них будут совершенно разные воспоминания. Причем у кого-то там больше позитива, у кого-то похолоднее какое-то мнение будет. И это не значит, что они все неправы. Они как раз все правы, потому что каждый по-своему видел одного и того же человека.
Ну, объемное так, видение.
Объемное видение. Вот и история за счет самого факта, обсуждений, дискуссий поддерживает память. Если прийти к одному выводу, пришли, успокоились и забыли. А пока есть о чем говорить, о чем спорить, сам факт, само событие, само явление, оно живет в памяти и поддерживается вот в таком коллективном восприятии. Вот, наверное, вот в этом суть истории, а не в том, чтобы достичь какого-то объективного видения конкретного.
Но вы специализируетесь на проблемах исторической науки.
Да.
А можно немножко поподробнее рассказать, вот, что за наиболее острые сегодня проблемы есть?
Ой, ну проблем этих очень много, конечно. Вопросы исторической памяти вообще. Это очень глубокий теоретический вопрос. Как формируется память? Что люди, общество запоминает? А что как-то стирается из памяти? Да? Почему что-то вытесняется,
да?
Забывается? Да, эти вопросы тоже стоят в центре исследования. Ну, наверное, их много.
А вот именно в методе исторической науки какие проблемы сегодня считаются наиболее?
А методов очень много, и сейчас мы в этих методах, может быть, даже утопаем, и это сложно, потому что еще сколько, 20-25 лет назад, да, еще когда был марксизм-ленинизм, когда мы его можем очень сильно критиковать, да, но это было благо такое большое, потому что, ну, люди знали, определенно есть схема, 5 стадий общественного развития, четко все, все ясно, все эти базисные
настройки. Какая прекрасная догматика, да?
И 80 лет полного счастья, на самом деле, для ученых. Ученых-то и гуманитариев, это же прекрасно. А теперь, когда появилось огромное количество подходов, конкурирующих друг с другом, направлений исторической науки, сейчас есть, знаете, мы говорим, политическая история, новая политическая, социальная, новая социальная, культурная, новая культурная история. В этом во всем разбираться надо. Сейчас и студентов приходится учить, и для многих это мукой становится, даже на уровне диссертаций.
То есть такая полифоничность в какой-то момент превращается в какофонию.
Ну, в какой-то момент, да. Тут надо очень четко в этом разбираться. Ну, если мне так повезло работать вот на такой кафедре, в такой сфере, и мне приходится. А если люди занимаются какой-то конкретной проблемой, конкретным сюжетом, им, конечно, надо сильно поломать голову, потому что они-то интересуются сюжетом, и вдруг вопрос, а вы в какой методологии работаете? И у людей иногда даже так вот нервность какая-то проявляется у специалистов.
А вот у меня на языке крутится метафора симфонического оркестра. Можно ли сравнить вот это многообразие методов исторического анализа с оркестром? Или это все-таки небольшие такие виа, которые каждый из них играет свою музыку в своем стиле и в своем жанре?
Знаете, очень красиво насчет оркестра. Мне никогда не приходило это в голову. На самом деле так должно быть. Так должно быть. Все методы и все направления, они могут существовать параллельно. Даже то, что мы считаем устаревшим, то, что к позитивизму относится, ну, то есть, допустим, установление фактов на уровне что, где, когда. Тоже ведь, когда мы только приступаем к какому-то сюжету, всегда начинается именно с такого, ну, мы бы, можно сказать, примитивного анализа. Вот что, где, когда, факт установить конкретный. Но, с другой стороны, пока его не установишь, выходить на всякие сюжеты более глубокие, там, не знаю, гендерные, социальные, там, культурные, политические, невозможно. Надо сначала разобраться с какой-то такой базовыми сюжетами. Поэтому все должно существовать, все должно как раз гармонично быть в науке. Специалисты должны быть в разных направлениях работающие. Действительно, в идеале это должен быть симфонический оркестр. В ВИА это все может превратиться. Вот я вам говорю, это та ситуация, когда человек-историк даже не хочет заниматься методологическими сюжетами. И, ну, действительно, бывают такие исследования, в которых вот надо методологию прописать, потому что так положено. А человек не понимает. И он действительно, он глубокий специалист по каким-то проблематике, по конкретной, но не очень владеет вот этими инструментами. И тогда, да, тогда это вот в какофонию превращается. Потому что когда ты чувствуешь, что не пришей кобыле хвост, вся эта теория, как бы человек выдавливает из себя. Когда это в гармонии, это, конечно, дает больше для самого исследования и для читателя, который это все может узнать.
А можно я немножко продолжу метафору оркестра? Боже. А как вы думаете, что дало бы науке в целом это согласие исторических наук? Что позволило бы нам увидеть или распознать, или как-то осознать, может, на каком-то другом уровне, если бы все-таки вот это объемное видение, оно восторжествовало?
Это идеал, отец Павел. Тут никогда не знаешь. Вы знаете, это как вот такое достижение рая. На земле невозможно, поэтому, наверное, об этом мечтать не надо, потому что если все придет в гармонию, может все остановиться.
Чем мы будем заниматься, да?
Чем мы будем заниматься? А пока гармонии нет, значит, есть возможность друг друга критиковать, друг с другом спорить и получать новое знание. Так что, может быть, и к лучшему, что не всегда и не у всех получается.
Я тихонько так подвожу к проблеме определения цивилизации. Вот об этом хотелось поговорить, потому что сегодня слово, понятие цивилизация, оно прям звучит из очень разных источников. Вот что такое цивилизация? Но прежде чем поговорить о цивилизации, у меня возникает такое недоумение. Разве само разделение на цивилизованные народы и нецивилизованные не является ли уже очень таким ангажированным само по себе? Вот я приведу пример. Например, я недавно читал книгу об одном из племен Амазонки, реки Амазонки. А люди не только неписьменные культуры, но у них даже нет такого понятия, как такого слова, как «спасибо» или «благодарю». И при этом они прекрасно живут, у них очень гармоничное общество. Они взаимодействуют с высокотехнологичным обществом вне своего племени, но при этом совершенно не собираются в нем растворяться, интегрироваться и так далее. А разве сам вот этот цивилизационный взгляд, он не является сегодня достаточно однобоким?
Вы очень хороший вопрос поставили. Он сутевой для вообще теории цивилизации. Конечно, сам подход, он в этом смысле немножко рыхлый, угу. потому что каждый исследователь, каждый теоретик, философ, в большей степени это же философы рождали, тот же Тойнбиш, Шпенглер, у нас Николай Яковлевич Данилевский, это люди, которые, ну, это не историки как таковые.
Ну, историософия.
Ну, историософия, да, это такое историософское, действительно, понятие. Поэтому каждый предлагает свое видение, свое деление на цивилизации. Но есть два пути. Две больших, если все эти теории объединить в группы, в какие-то, вот очень четко они на две категории раскладываются. Вот это одна категория, как раз когда мы говорим о линейной цивилизации. И эта категория, в принципе, складывается как раз в европейской науке в XVIII веке, в эпоху Просвещения. Когда Франция считала себя гегемоном мира, сейчас другая у нас есть страна, которая себя гегемоном считает, ну вот периодически, да, разные, так сказать, возникают эти гегемоны, и Вольтер, Дидро, Руссо, ну вся вот эта классика эпохи Просвещения французской, они все рассуждали о цивилизации, и они действительно заложили основы такого линейного и однобокого понимания цивилизации, что есть некий уровень.
Это мы.
Да, это мы, да, то есть они, и все остальные дальше ранжируются. Вот есть вот совсем цивилизованные, есть так средненько, а есть вообще недочеловеки, они там примитивные. Вот. И, конечно, вот эти все племена в Амазонке, там Африке, они тоже считались вот вообще не на стадии цивилизации. И эта теория, она распространилась и дальше, и другими учеными, и философами она, так сказать, была воспринята. Дальше шли споры, а кто на какой стадии находится. Но сама парадигма, она порочная, конечно. Она порочная.
То есть она очень сильно идеологизирована.
Она очень идеологизирована.
И никакого отношения к Нукину вообще никакого, не имеет.
Вообще абсолютно. Я вам скажу больше того, немножко, может быть, в сторону, но тот же самый марксизм, который вот и у нас очень долго воспринимался как чисто русское явление, кстати, я вам скажу, в американской науке, в советологии, вот во время Холодной войны, очень часто обсуждалось, что вот марксизм, вот это все исконно русское такое явление, как будто это сами русские придумали. При том, что это
как
пришло...
же хорошо мы его прочитали, этого вот Маркса.
Это, да. Очень интересно.
Как никто другой.
Вот абсолютно. Вот. При том, что совершенно очевидно, что это тоже та же самая парадигма эпохи Просвещения, потому что тот же Маркс отчасти от Сен-Симона исходил, и от французов тех же, собственно, все эти сюжеты брал во многом. Там разные были источники. Но в целом все равно это парадигма стадиальности. Пять формаций — это то же самое. Кто-то дошел до рабовладельческого строя, кто-то до капитализма, ну а самые счастливые, значит, как-то вот к коммунизму должны прийти. Но это все то же самое. Хотя они спорят друг с другом, да, но парадигма вот такая. А есть другая группа, и она рождается, ну, не буду врать, что прям исключительно в российских реалиях. Mm-hmm. Действительно были первые, так сказать, идеи теории локальных цивилизаций, то есть идеи, что все цивилизации равны, что нельзя их ранжировать, да, можно выделять специфику, и цивилизации идут рука об руку. Вот. Но действительно, в нашей российской философии, российской науке эти идеи прозвучали вот мощно и сильно даже раньше, чем на Западе. Потому что если там считаются классиками как раз Шпенглер и Тойнби, это уже 20 век. А у нас Данилевский — это вторая половина 19-го. И мы еще не всех знаем. Вот я вам
Ну и наши славянофилы, и Хомяков, и Киреевские, они же
да,
все...
Да, тоже к этому. Есть и ученые, которые менее известны, ну вот в круг моих интересов, вот, чисто исследовательских, входят тот же Никодим Павлович Кондаков, много вам говорить, исследователь культуры, который начал изучать вообще византийское искусство, древнерусское искусство, который открыл икону как предмет искусства высокого, что да, вообще-то даже не считалось это искусством. Вот, и он стал как раз рассуждать о том, как цивилизации друг с другом взаимодействуют, как они пересекаются, переплетаются, друг от друга что-то берут, как-то могут, может быть, проблема взаимных влияний. Но это совершенно другой подход, уже другое видение. И вот такое видение, оно, конечно, для нас намного более, ну, более адекватное.
Ну, а что же такое все-таки цивилизация? Мы наконец-таки подошли к самому интересному вопросу.
А это вопрос, который, да, можно ли на него ответить, потому что здесь, конечно, некий комплекс должен быть. И религию все выделяют, и Тойнби, и Шпенглер, ну, это все естественно. Но на этом нельзя остановиться. Там и культура, и традиции, географический фактор, этнический фактор. Здесь вот все настолько смешано. И один из главных факторов — это, конечно, наличие государственности тоже. И сам Данилевский это ставил, потому что он говорил, что если цивилизация теряет государственность, то она размывается. Ну, логично, если вас порабощает другая цивилизация, так или иначе, другие стандарты навязываются, и все эти традиционные ценности, ценностный ряд размывается. Поэтому здесь надо очень комплексно рассматривать. Здесь к одному свести нельзя.
Что мы могли бы назвать первой цивилизацией, о которой мы имеем достаточные сведения?
Ну, первая цивилизация — это, конечно, древняя цивилизация. Здесь как раз с ними-то легче, потому что даже то, что мы в школе проходим, в общем-то, да, потому что настолько мир был диспаратный, да, не было этих глобальных связей. Здесь, очевидно, выделяются все Китай, Индия, да, Древний Восток, Египет, античная греческая цивилизация. И здесь даже никто спорить с этим не будет, потому что они настолько не похожи друг на друга. Это даже вот со стороны обывателя видно и по культуре, по внешности. Вот сейчас сложнее уже, в 20-21 веке.
Фактически цивилизация равно государство.
Во многом да, во многом нет. В то время. Это тоже так не скажешь. Тот же Китай — это было большое количество государств, да, они же не сразу объединились.
Ну да.
Вот, то же самое в Междуречии. Ур, Урук, там Вавилон, они очень долго существовали порознь, но в целом там общие этнические вещи были, общекультурные, религиозно. Понятно, что язычество, так сказать, к единой схеме не сведешь, но оно, в принципе, так сказать, тоже какими-то общими оперировало для этого региона понятиями. Поэтому вот там это видно, там это видно. Вот дальше уже, чем больше становится связи между государствами, тем сложнее вообще и сохранить это цивилизационное начало, и вообще дискуссии ведутся, да, мы вот как объединяем мир, или, ну, даже если регион крупный объединяется, мы вместе, та же Европа, она же ведь очень болезненно эти объединительные процессы проходила. И Германия, и Италия, они так вот не сразу почувствовали себя Германией или Италией. Очень долгое время венецианец считал флорентийца совершенно другим человеком, с которым надо бороться, воевать, и вообще это разные вещи. Там не то, что цивилизации нельзя было говорить, даже о едином народе.
Ну, а мы сегодня что-то стали лучше понимать в самом историческом процессе применительно к цивилизации?
Провокационный вопрос, Файл, потому что, да, сколько, наверное, людей, столько и мнений будет. Наверное, лучше что-то стали понимать. Если мы уже даже на таком государственном уровне, политическом, в доктрину внешней политики Российской Федерации вносим этот термин «государство-цивилизация», значит, по крайней мере, пришло...
Вот это... Мы его увидели.
Да,
мы это увидели. Это уже много.
Да, потому что до этого там...
Как увидели ценности, да. Вдруг оказалось, что, ценности, слушайте, ценности существуют.
Да, и за них бороться
надо. Удивление.
Да, и вот боремся мы... Да. Да, и не только за ресурсы.
Раньше
боремся,
как-то стыдливо их обходили, да. Даже само понятие. Конечно. Ну, где-то там в религиозное, там, да, куда-то. Да, это да. К ним туда, куда на окраину. Да, тут, о, надо же как.
Потому что когда стал...
Имеет.
Конечно, вопрос, когда подходит к тому, что мы суверенитет начинаем терять, и началось это все не с военных действий, а как раз вот с каких-то культурных вот этих приятия чего-то странного, да, интеллигенция, когда так повелась на вот эти все
Знаете, я очень хорошо помню, да. Когда в 80-х годах стали активно распространяться шикарные глянцевые журналы, да. Америка, Англия. Да. Боже, как же это было непреодолимо соблазнительно. Как это делалось, конечно, на высочайшем уровне.
Да.
И продавалось повсюду, пожалуйста. Конечно, после этого было бы странным, если вся предыдущая система не рухнула.
Надо сказать,
это была гениальная чья-то интервенция.
А вы знаете, это было даже еще тоньше. Вот у меня писали ребята дипломы о советских журналах, тех же детских, когда в «Мурзилку» или там «Веселые картинки» вдруг в 80-е годы, уже после Олимпиады, полезли Микки Маус, Дональд Дак, вот, вместо Буратино,
понимаете?
Я уже
подрос к тому времени, не помню такого.
Ну да, вот, оказывается, вот так это действует. Точно так же женские журналы советские, там «Крестьянка», «Работница».
Бурда.
Да, они сменились «Бурдой», и, соответственно, даже...
Во всех смыслах.
Во всех смыслах. И сами журналы, даже сохранившись под обложкой «Крестьянка», там совсем уже не «Крестьянка» была. Там уже вот эти дамы из высшего света, как вот навязывался этот стереотип, ну, не наш, скажем так.
Вот очень интересно, какую роль играют ценности в формировании и жизненном цикле цивилизации, если можно говорить о цикле?
Можно, наверное, говорить о цикле. Хотя, опять-таки, по-разному к этому относятся. Но тот же и Шпеглер, и Тойнби, они выступали за то, что существуют циклы цивилизации. Вот этот закат Европы, так называемый, да, что, значит, Европа должна закатиться.
Солнышко ближайшее. Закатилось, но никак не опустится ниже горизонта.
Ниже горизонта, да. Вот. Конечно, вот ценности являются базисом для цивилизации. Потому что как ты себя осознаешь, ты и... объединяешься вокруг этих ценностей. Тот, кто существует внутри страны, например, этнически, может быть, человек там русский, даже религиозно себя считающий православным, но на самом деле принимающий ценности совершенно другие, он уже оторван от этой цивилизации.
Вы знаете, я недавно переслушивал «Тихий Дон» Шолохова, и несколько моментов прям меня резанули очень сильно. И один из таких моментов, когда один из казаков скорбит по поводу того, что, ну надо же, закончились странички из священных писаний, и теперь заворачивать цигарку не во что. И это говорится так настолько вот органично, как бы походя, что ну а для чего оно еще как бы необходимо? И вот атмосфера какого-то тотального разброда и неопределенности. Именно неопределенности в плане ответа на тот, на вопрос, а ты кто? Да ты казак, а это как? Это что, это куда? Наверное, было доминирующим в то время. И вот тут, конечно, возникает вопрос, насколько наше представление о ценностной матрице, так скажем, о ценностной парадигме, условно, того же самого казачества, они соответствовали реалиям. Или это была все-таки в первую очередь декларация, которое было приятно для верхов, для начальства, но внизу оно не было ничем поддержано.
Это очень хороший вопрос и сложный вопрос. Вообще та эпоха, если мы говорим вот после революции, она во многом вот как раз демонстрирует вот эту попытку слома ценностей. С этого, собственно, и начиналось. Там не только в казачестве искали вот эти изъяны и слабости. Политика, связанная как раз с семьей, подвергалась первому удару. Мы просто Советский Союз себе представляем уже сталинско-хрущевское что-то, когда семья, все ценности, так сказать, против развода.
Вначале была жуткая деструкция, что?
Конечно,
развал всего.
Александра Калантай, это туши свет, что называется, то, что она предлагала, да, свободные нравы, свободная женщина.
Пользование
это,
всех.
Это же
всеми,
кошмар.
Да.
Более того, это даже в архитектуре было заложено. В архитектуре строились дома в 20-е годы, конструктивизм, без кухонь, без ничего, потому что все коллективное, значит, семьи же нету, значит, там все это вместе, а вы только для каких-то таких увеселений. То есть собирайтесь, и дети потом непонятно чьи и как, они для этого в детский сад должны идти.
Дети всех не.
Дети всех не, да. И детский сад сам по себе, это же не для того, чтобы люди работали, а потом забирали, как мы сейчас это воспринимаем. А для того, чтобы государство этим занималось, человек был свободен. Вообще этот кошмар продолжался достаточно долго. Вот. И только уже, так сказать, в преддверии Великой Отечественной войны, вот опять-таки начинается тяжелая ситуация, коренное обострение, и когда надо собирать людей, а таких людей не соберешь. Вдруг государство, которое веселилось и меняло эти ценности, чтобы оторвать от прошлой истории, от этой имперской, и преуспела во многом, а вдруг ситуация, когда надо опять мобилизовываться всему обществу, а оно не мобилизуется, когда ты не понимаешь, где, чьи дети. И вот начинается перестройка резкая такая, да. И дальше уже, конечно, советское общество, оно как бы вспомнив во многом те ценности, которые еще не успели до конца растеряться, мобилизовавшись вот в эпоху Великой Отечественной войны, дальше уже держат опять эту семейную ценность. Вплоть до 90-х, опять 80-х, 90-х, когда очередной идет кризис, попытка расшатать государство, это связанные вещи. Потому что, чтобы расшатать политически, надо начинать с ценностей, с культуры. Вот каждый раз мы это видим.
Но при этом, насколько я помню, само слово «ценность» не особо-то присутствовало. И если посмотреть внимательнее, например, я вспоминаю статью, одну интересную статью о нетеистической религиозности Алексея Пименова, где он показывает на примере творчества Маяковского, Андрея Вознесенского, как формировался вот эти мифологические фигуры советского пантеона и насколько они разъезжались друг от друга, как там в одном стихотворении Вознесенского, там, в Ульянова вселился Ленин, так что пиджак трещал по швам. Вот прям до таких откровенных, каких-то проговаривания, каких-то глубинных смыслов. И вот, как вы думаете, это было с чем связано? Не было необходимости, не было нужды проговаривать то, что и так всем было понятно. И вот сегодня вдруг мы заговорили о ценностях, понимая, что без них ничего хорошего нас впереди не ждет, никакой русской цивилизации не останется.
А вот вы знаете, это тоже об этом, когда размышляю, мне кажется, была такая раздвоенность вот этого советского проекта, с проекта идеологического.
В смысле внутренней противоречивости?
Внутренней противоречивости. Угу. Потому что, с одной стороны, значит, надо было бороться с религией и совершенно как-то ее стереть. А с другой стороны, а кто должен эти ценности, из чего они произрастают, откуда они? Они в итоге все равно наши ценности русские, они из Евангелия идут. А признать это нельзя. И вот получается, что вроде и проговорить нельзя, и источник назвать нельзя, и вроде все понимают, потому что только это объединяет человека, это онтологические ценности. И в итоге ничего никто не понимает. И пошел разброд и шатание уже к 80-м годам. Почему? Потому что люди ведь на самом деле и во время войны, и там еще 50-е, 60-е, они в основном вышли оттуда. Многие родились еще до революции, и даже все эти гонения, репрессии, на самом деле, это они к чему приводили? Что люди, не показывали религиозность свою, там сидели даже по домам, но в целом, так сказать, приходил какой-то день, праздник, Пасха, и все, так сказать, не афишируя, но все равно дома праздновали. А вот ужас-то начался уже как раз там, к 70-м, 80-м годам, когда люди выросло не поколение пуганное. Детей, да, которые вроде как уже не понимали, а почему мы празднуем что-то, вроде как дома там собираюсь. То есть это религиозно. Они же не видели никогда, в принципе, ни службы, ни храма. Вот. И почему надо следовать этим ценностям, тоже они уже не понимали. Для них это была традиция каких-то старых, отживших людей, mm-hmm. там папы, мамы, конфликт отцов и детей. И получалась пустота. И вот дальше, и на эту пустоту накладываются 80-е годы. Очень удобно было заходить. Как раз тем,
в кто разряжение втягивало в себя все то, что... А вот отсюда можно было бы выйти в интересный, мне кажется, вопрос, а почему цивилизации гибнут? Что мы сегодня понимаем о причинах гибели, например, древних цивилизаций, там, цивилизации, там, майя, например?
О гибели цивилизации много Тойнби рассуждал. Кстати, у него очень хорошая вот эти концепция «вызов-ответ». Угу. Ее очень все любят и даже до сих пор. При всех остальных каких-то там скепсисе к отдельным сюжетам, которые он развивал, вот эта концепция «вызов-ответ», она, в принципе, вошла прочно в обиход и исторической науки, и философии. И Тойнби это говорил, что могут быть разные вызовы и могут быть разные ответы. Соответственно, как цивилизация справляется с определенным вызовом, так и случается. Может справиться и стать сильнее, как от прививки, когда человек получает, угу. А может не выдержать и сломаться. Про магию у него, например, очень смешно. Это самое смешное, просто смешное так по-детски. Он считал, что магия не справилась с вызовом природы, с лесом, который наступал на цивилизацию майя. И просто, да, они не смогли вырубить в прямом смысле слова. Да.
Вот эти, лес вот их эти задушил.
Джунгли, лес их задушил. Да, у них не было технических средств, как-то они не были готовы к тому, что лес на них пойдет. Ну, специалисты, конечно, так, наверное, о других вещах сейчас рассуждают. Но в целом, может быть, и по-другому. Конечно, вызовы чаще — это антропогенные, это войны, это какие-то нашествия врагов, с которыми приходится сталкиваться, эпидемии, болезни. Но почему кто-то справляется с вызовом, а кто-то не справляется? Вот у Тойнби хорошее было обоснование. Он говорил, что ответ дает не общество в целом, а дает культурное меньшинство.
Да. Привет гуманитариям.
Да, привет гуманитариям. Культурное, интеллектуальное меньшинство. Все равно не могут все собраться и пораскинуть мозгами. И вот должен быть как бы такой слой людей-интеллектуалов, которые вот вырабатывают это решение. Но они должны быть не только умными, а они должны иметь авторитет в этом обществе. Если они действительно справляются, если они морально могут вести за собой общество, все получается. А если вот это культурное меньшинство превращается в элиту, это был такой антоним, элита, которая уже не справляется интеллектуально, но пытается удержать вот власть над этим обществом, получается раскол, общество распадается, получается, вот эта элита и внутренний пролетариат — это сами вот люди, которые к элите не принадлежат. Плюс появляется внешний пролетариат, это какие-нибудь народы, которые как раз на распадающуюся цивилизацию тоже претендуют, и вот отсюда начинаются необратимые процессы. Пока творческое меньшинство, вот это культурное творческое меньшинство, способно вырабатывать и вести за собой, цивилизация будет справляться с вызовами.
Вы знаете, это очень перекликается с китайской концепцией небесного мандата Тяньмин. То, что правитель легитимен до того момента, пока у него есть некий небесный мандат. Как только он его теряет, его сметает, его убирает, потому что он уже не имеет высшего благословения быть руководителем своего народа. Может быть, здесь как раз-таки вот это культурное меньшинство и является в каком-то смысле сертифицирующим органом.
Ну, органа, может быть, органа, а может быть, по-другому это воспринять можно. Опять-таки, что такое небесный мандат? Это талант, это вдохновение. Пока есть, а он, вдохновение тоже, оно не приходит без труда, без работы над собой.
То есть должна быть какая-то
собой.
Сонастроенность, да?
Сонастроенность,
вот если
да.
Религиозный человек сказал бы следование воле Божьей,
воле
да?
Божьей, да.
Если он понимает эту волю Божию, которая неизвестно куда может привести, но он все-таки следует ей, то у него этот небесный мандат будет, да?
Да. Да. А если человек думает, что у него, так сказать, один раз получилось, и дальше все ему должны благодарны быть по гроб жизни, а он уже может уже ничего не делать и отдыхать, и только какие-то бонусы получать от общества, тогда все разваливается, потому что общество, оно требует от лидера постоянной такой самоотдачи, жертвенности. Да, от лидера, от элиты, от этой.
Мы как-то органично с вами подошли к вопросу о том, есть ли православная цивилизация, может ли быть православная цивилизация, что это вообще такое, откуда это появилось понятие.
Просто о православной цивилизации говорить тоже нельзя. Это было бы такой мечтой, мне кажется. И вообще чисто от религии.
То есть Византия не была православной цивилизацией.
Ну, она, наверное, православная, но там не только в православии было дело. Там еще в этом римском субстрате, в правовом субстрате. Потому что вот мы берем современный мир. Вот такой болезненный пример, упомянем. Вот эта ситуация с Украиной, с легализацией ПЦУ, так называемой, православной церкви Украины, вот совершенно раскольнические, вообще
типа,
болезненная
да.
вещь. И, казалось бы, православный мир должен объединиться и выплюнуть, что называется, просто уродство такое. А он не объединился.
И
Константинополь, да, все эти действия как раз показали, что такого чисто православного единства нет, потому что вмешался другой фактор. Тут много можно.
Да.
И политический, я бы сказал, там еще и национальный. Вот это греческое миропонимание себя как настоящие хранители православия, что есть вот эти пять патриархатов, и все, значит, ну и плюс там Кипр какой-нибудь к ним примыкает, и они настоящие, а вот эти русские, славяне, они как-то там примазались,
наводилы.
А они новоделы, и вот уже тысячи лет... Вроде как.
А все никак.
А они никак.
Не постареют.
То есть, видите, тут этническо-политические вещи замешиваются тоже. Поэтому тот же Шпенглер, по-моему, если не ошибаюсь, он и называл не русская цивилизация, и не православная, а русско-православная. Понимаете? То есть вот тут связь.
Но у него были очень прям такие оптимистичные взгляды.
Оптимистичные взгляды.
На Восток, на Россию, на православие в том числе.
Оптимистично. Шмеллер там посложнее было все. Uh-huh. Да, он тоже так его не всегда дочитывают до конца. Он-то ведь на самом деле многое предсказал. Потому что, когда он говорил про закат Европы, он объяснял, что закат еще в процессе. Это не прямо вот завтра. И там идея была такая, что всякая цивилизация проходит цикл, который такой возрастающая часть цикла, он называл культурой, а не спадающая цивилизацией. И вот в культуре, соответственно, это роль искусства, религии очень важны, деревни как такого открытого чего-то живого. А на уровне цивилизации, в который вступила Европа как раз, это, соответственно, урбанизм, это город, это техногенные все, так сказать, сюжеты, развитие техники, вооружений, вместо искусства — наука, то есть он их противопоставлял. И он объяснял, что для того, чтобы прожить цивилизации, протянуть еще какое-то время европейской, нужно не самообольщаться. Раз мы вступили в стадию цивилизации, не следует развивать там культуру, религию и так далее. Это ушло. Значит, надо максимально держаться за то, что свойственно цивилизации. То есть техника. И дальше он напрямую говорил о экспансии военной и так далее, и так далее. Вот таких вот очень же... О милитаризме Германии. Ведь к Шпенглеру Геббельс обратился с идеей и с предложением стать идеологом нового мира, миропорядка нацистского как раз. Тогда Шпенглер испугался. Mm. Он понял, что зашло все слишком далеко. И он отказался от сотрудничества с нацистами и вообще замкнулся. Это были последние годы жизни, он там из дома не выходил, потому что он не понимал, куда вообще все приехало.
Но напророчество.
Напророчил, да. Но сама идея, как он это писал, ну, он это писал абстрактно, а когда к нему пришли и сказали, давайте вы правильно все говорите, милитаризм,
будем делать.
Это будем делать, тут вот он уже понял, что, да, зафилософствовался. Понимаете, как здесь... Вот так что здесь все очень сложно с этими шпенглеровскими идеями. И когда он про Россию говорил, он, конечно... тоже отчасти абстрактно. Он совсем не готов был, как немец, отдавать пальму первенства. Но философски он видел, что здесь моложе, здесь еще искусство, здесь культура процветают. Но это же очевидно было у нас, какой взлет был конец 19-го, начало 20 века. И поэтому он так вот как бы позитивно относился. Но это не его мечты были. Мечты его связаны были как раз все равно с Германией, с этим техногенным прогрессом.
У Тойнби есть мысль, что самое оживленное движение наблюдается в тупиках истории. И вот если через эту призму посмотреть на нынешнее состояние мира, мы можем что-то понять? Мы в тупике истории или нет? Или мы же выходим из него? Или еще не совсем зашли в него?
Я думаю, здесь что-то есть, в этой мысли что-то есть, потому что то, что происходит сейчас, геополитически и философски, это, конечно, абсолютный разворот, преобразование мира. Это видно невооруженным взглядом. Здесь даже не надо ударяться в большую политику, чтобы увидеть, конечно, что...
Все пришло в движение.
Абсолютно,
да?
По-другому. Я еще был студентом, там, не знаю, 15-20 лет назад. Фурором была книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории».
Да.
И все считали, что это такой прорыв, надо было читать, изучать. Ой, это прям точку поставил. «Конец истории», потому что весь мир пришел к либерализму, куда двигаться дальше. Все замечательно. Демократия, либерализм, западная модель. Это же в этом был смысл. Поэтому «Конец истории». А сейчас никто не видит абсолютно никого ни либерализма, ни демократии. Мир настолько встрепенулся. Вот этот подъем Азии, подъем Африки, ну, отчасти, конечно, Азия в первую очередь, да, страны Латинской Америки, которые вдруг обрели в себе какие-то новые силы, и на уровне политических лидеров это очень видно, уровень даже образования и мышления. И вот к чему пришел западный демократический мир. Явно деградирующие, так сказать, вещи очевидны. Вот, наверное, тупик. Вот был конец истории, тупик. А теперь новый разворот.
Или что-то да. новое из этого кокона начинает активно вылупляться, да?
Да, да.
В нашем подкасте мы часто говорим про десятилетие науки и технологий, которые проходят в России до 2031 года. Одним из самых ярких событий является Конгресс молодых ученых. А можно поподробнее рассказать об этом мероприятии и чем непосредственно вот, в вашей области? Что там происходит?
Это замечательное мероприятие. Мне посчастливилось, первый раз я как раз принимал участие в прошлом году. Это был третий конгресс. Сейчас я надеюсь... У меня же есть приглашение, и поеду через месяц, чуть меньше даже, на четвертый конгресс. Это мероприятие грандиозное. Собираются тысячи, просто тысячи молодых ученых на разных площадках, обсуждают очень разные темы. Вот в прошлом году мне посчастливилось в рамках третьего конгресса участвовать во встрече президента страны Владимира Владимировича Путина с молодыми учеными. И там тоже очень интересно подбирается состав участников. Мы были все представители разных наук. Там были и физики, и палеогенетики, такое как бы смежное между гуманитарными и естественными науками. Познакомились все. Вот я как чистый гуманитарий историческую науку представлял. И вопросы очень важные поднимаются. Они связаны и с экономическими вещами, и с такими государственными, но, поскольку наука очень важную роль играет в этих проблемах. Процесс. Вот сейчас на четвертом конгрессе планируется такое продолжение темы БРИКС, вот того самого объединения нового формата геополитического. И для гуманитариев сейчас открывается такая большая площадка, где вот собираюсь тоже что-то такое рассказать о цивилизационном подходе, где будем обсуждать, а на каких вообще основаниях гуманитарных, ценностных должна выстраиваться новая эта система, контуры которой видны, но а что, чем ее наполнять, да? И думаю, что как раз вот те сюжеты, о которых мы сегодня с вами так интересно беседуем, и там тоже среди коллег удастся эти вопросы поднять и вот вписать в эту повестку Конгресса молодых ученых.
Давайте с вами помечтаем, пофантазируем. Можем ли мы придумать какую-то цивилизацию будущего? Какие-то черты вот той самой цивилизации будущего, которая, возможно, ну, появится там через какое-то количество десятков лет. Или это в принципе невозможно? Или это вообще ну, неправильная установка?
Думаю, неправильно. Да. Думаю, неправильно. Потому что если мы будем мечтать о цивилизации будущего, это то, что как раз опять нас приведет к этому линейному представлению. И у нас окажется, что кто-то в эту цивилизацию впишется, а кто-то, значит, окажется за бортом, его надо будет переделывать. И это будет катастрофа.
Но разве не отсутствие внятного образа будущего сегодня в нашем обществе является мощнейшим тормозом дальнейшего развития?
А это, смотри, вопрос, о чем мы говорим. Если мы образ будущего для нашей цивилизации, вот русской, да, как мы говорим, Россия, государство, цивилизация, то здесь мы можем фантазировать. А если мы говорим о мире, то не надо фантазировать. Мир должен оставаться многополярным Вот эта идея, что каждый свои ценности сохраняет, да, не навязывая друг другу, потому что иначе опять войны, конфликты, и это все до бесконечности. Вот когда люди успокаиваются, говорят, мы строим свой мир, вы свой.
Нам хорошо.
Да. И вам,
вам хорошо, у вас.
Да.
Как вы думаете, насколько вообще возможна российская цивилизация без какой-то внятной идеологии?
Нельзя. Нельзя без идеологии. Я в этом смысле совершенно четко представлюсь, потому что у нас настолько сложная цивилизация, она действительно сложная, она уникальная. Это без преувеличения. Мы мало того, что самая большая страна мира, у нас огромное количество народов, огромное количество, так сказать, религий, даже отдельных каких-то, и люди-то ведь сосуществуют. Есть точки горячие, они всегда сохраняются, но тем не менее страна есть. И мы, слава богу, нет у нас такой проблемы, как у Соединенных Штатах. Белые, черные, вот они там, не знаю, то ноги друг другу целуют, то в рабство наоборот. То есть это вот, что это такое? Да, мы до такого никогда не доходили, потому что никогда не было колониальной политики. Вот в том понимании, высасывающей экономически эти несчастные регионы, как это было всегда на Западе. Вот это надо, конечно, сохранять, а за счет чего? Нужно вот эти смыслы искать, прописывать.
Вы знаете, мне очень нравится мысль Антуана де Сент-Экзюпери. В одном из своих произведений он пишет, что не надо никого ничему учить, а просто помоги другому сбыться. А может быть, эта идеология, она уже как бы имманентно присутствует в нашем народе, в сознании нашего народа, но мы не смогли ее явно артикулировать, мы не смогли ее просто описать, мы не смогли дать ей вот раскрыться во всей полноте, сбыться. Ведь все то, что, о чем вы говорили, это действительно исключительная особенность именно нашей страны, нашего государства, нашей истории. Я вот недавно был в Якутии. Конечно, потрясающе интересно, насколько, с одной стороны, сохраняются какие-то национальные, народные традиции, с другой стороны, мы понимаем, что там половина якутов, они православные, это действительно так, это искренне, это не потому, что их сегодня кто-то заставляет быть православными, нет, это их, в том числе и цивилизационный выбор. Вот, может быть, в этом направлении есть смысл нам подумать, не пытаться смотреть на идеологии, не бояться идеологии, потому что любая идеология — это, конечно, прежде всего разделение на своих и чужих, на тех, кто прав, и тех, кто враг. Вот, а все-таки на идеологию, на само понятие идеологии под каким-то другим ракурсом, как не то, что разделяет, а именно как то, что способно, ну, объединить или хотя бы выстроить какую-то коммуникацию между людьми, разными людьми, разных вер, разных традиций, разных народов.
Тут только согласиться могу. Я даже ничего не прокомментирую, потому что здесь только согласиться.
Сегодня по нацпроекту «Наука и университеты» для школьников создаются специализированные учебные научные центры, где старшеклассники учатся. Они открываются при университетах, и юные исследователи погружаются в науку с детства. А вы как выбрали свой научный путь?
Я думаю, что, как и большинство историков, у нас она такая профессия очень романтичная. Вообще никогда, по-моему, никто не приходит в историю, начитавшись действительно научных трудов каких-то. Потому что здесь скорее какое-то общее восприятие. У кого-то фильмы это могут быть, у кого-то книжки, исторические романы. Я для себя очень четко, почему-то вот всегда у меня воспоминание такое, что первая какая-то такая любовь возникла из образа на какой-то тетрадке, он был даже, или я даже не помню, это учебник «Золотая маска Тутанхамона». Вот как сейчас помню, меня так поразила эта красота и красота того, что это...
То есть это именно в детстве было, да?
Да, это именно в детстве. Тысячи лет назад и смогли люди сделать такую красоту. Вот что это за цивилизация была, что это за люди? И это первое, что подтолкнуло. Ну и дальше...
То есть вы тогда произнесли
так...
ключевое для вас слово «цивилизация».
Цивилизация уже, да, тогда как-то возникла. И вот, наверное, с этого пошел интерес к прошлому, с этих картинки яркой, потому что другая одежда, другие дома, другие люди. И это само по себе очень интересно. И чем больше это узнавалось, тем больше увлекало. Ну, а потом уже как-то так вылилось в профессию потихоньку.
Знаете, спасибо вам огромное за очень интересную беседу. Я даже удивился своей дерзости задавать вопросы, которые давно где-то вращаются в каком-то внутреннем мире. И знаете, чем хочется вам пожелать? Чтобы история, которую вы будете проживать, и я буду проживать, нас порадовала какими-то невероятными поворотами. Я вспоминаю одну историю, когда в самый разгар хрущевских гонений, когда церковь была обложена просто невероятным подоходным налогом, который исключал дальнейшее экономическое существование.
70% там было.
Да, это было просто страшно. И вот один из совершенно отчаявшихся священников приходит к своему епископу в полном отчаянии. «Владыка, что же нам делать? Как нам выживать?» А владыка смотрит на него, улыбается и говорит: «Не расстраивайся, Бог что-нибудь да придумает».
Спасибо вам огромное за прекрасные вопросы, очень интересные. Ведь время пролетело незаметно, да, и ваши пожелания тоже замечательные. Спасибо.
Спасибо большое. Всё? Мне было очень интересно.